Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Stiftung Wissenschaft und Politik, Фонда науки и политики в Берлине. Николай, добрый день.
Добрый день.
Мы давно знакомы, позволю себе на «ты». Вспоминаешь, как была вот эта шутка про шестое чувство советского человека, чувство особого удовлетворения. А вот у меня последний год не отпускает шестое чувство постсоветского человека, чувство особого удивления, потому что война не перестает удивлять. Вроде являешься политическим аналитиком и человеком, так сказать, ко всему привыкшим и бывалым, но все равно жизнь подкидывает новые и новые удивления. И вот одним из таких удивлений я хочу поделиться. Это мысль о том, как консолидирована российская элита. Что по прошествии одного года и практически двух месяцев войны практически в ней не наблюдается ни расколов, ни обвалов, ни известных каких-то дефекторов, беженцев, перебежчиков. Единственное, что отпустили Кудрина и Чубайса, но не отпустили Набиуллину. И вот это действительно удивляет. Николай, вот почему так? Что их держит вместе? Это лояльность или страх?
Ну, я точно так же, как и ты, был этим очень удивлен. В самом начале войны, когда мне казалось, что мы увидим гораздо более нормальную и разнообразную, во всяком случае, реакцию со стороны элит. Да? А потом я обратил внимание на то, что если рассматривать элиту в широком смысле, не ограничиваясь управленцами, не ограничиваясь политической элитой, то мы увидим, что целый ряд слоев, групп внутри этой элиты, если там будет художественная, артистическая и прочая элита, они ведут себя совсем, вели себя и сейчас ведут совсем иначе, не так, как элита управленческая. Да, мы видим, как много актеров, как много представителей шоу-бизнеса, к которым могли мы скептически раньше относиться, ведут себя, выказывая абсолютно нормальные человеческие реакции. И мне кажется, что объяснить ситуацию можно тем, что элитой как каким-то реальным субъектом политики, как людьми, которые могут принимать решения независимо от той бюрократической машины, в которую они встроены, у нас сегодня является только вот художественная интеллигенция, и не обязательно даже интеллигенция. Люди, которые относительно самостоятельны и демонстрируют эту свою самостоятельность.
Наш разговор об управленческой элите. Такое ощущение, что это какие-то кролики перед удавом. Люди просто вот парализованы и механически исполняют свои административные, экономические, олигархические функции. Ну, олигархия – отдельный разговор, но вот в любом случае административные и хозяйственные функции.
Я бы их сравнил с командой подлодки, которая пошла на погружение. То есть говорить серьезно о том, что у них есть какая-то степень свободы, что они могут принимать решения не в пределах очень узкого круга и поставленных перед ними конкретных задач, а более общие, оценивать ситуацию в более общем плане, мне кажется, не приходится. То есть я бы все-таки это объяснил только отчасти страхом, хотя есть основания бояться, и в прошлом году мы видели жуткие расправы над людьми по разным причинам. Они не расследовались, по крайней мере, публично, мы ничего об этом не знаем, но очевидно, что это были в том числе и сигналы вот этим управленческим элитам. Но отчасти я бы объяснил это тем, что на протяжении 20 лет шла деградация номенклатурных элит и шел, с одной стороны, естественный отбор, когда оставались в системе те люди, которые были готовы выполнять приказания и не задумываться о смысле того, что они делают, и о соответствии того, что они делают, каким-то своим представлениям о морали, обо всем остальном. И их натаскивали, да, то есть те люди, которые сегодня составляют костяк вот этой номенклатурной бюрократической системы, это люди, которые уже давно сделали для себя выбор, а дальше просто по наклонной плоскости двигались, и в этом смысле 24 февраля не было для них каким-то рубиконом.
Да, действительно, буквально реализуется этот полушутливый мем «Куда ты денешься с подводной лодки?». Мы и продолжим наш разговор через мгновение.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит «Радио Свобода».
Радио Свобода.
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Говоря о тех сигналах, которые посылались, это что, ведь не случайные все были череда самоубийств крупных менеджеров, в том числе нефтяных компаний? Какую-то в этом можно видеть цепочку?
Не случайно, безусловно. И это отчасти напоминает то, что мы видели очень давно, в начале 90-х годов, когда люди, так или иначе связанные с деньгами партии, выбрасывались из своих квартир на высоких этажах. В этот раз новизна была в том, что там же были коллективные убийства и самоубийства, когда человек якобы убивал сначала всю свою семью, а потом окончал жизнь самоубийством. И что объединяет все эти случаи, кроме того, что, как ты правильно заметил, это все люди так или иначе связанные с нефтегазовым сектором, причем в разных совершенно сочетаниях и позициях, но и то, что, с одной стороны, информация моментально поступала какая-то, как белый шум, да, как когда отравили Навального, сразу оказалось, что у него там и наркотики, и алкоголь, и все остальное. И если бы потом не было тщательного расследования за пределами России, то так бы эти версии и жили бы в информационном пространстве. Да. Со всеми убийствами, естественно, никакими расследованиями никто специально не занимался. И вот это тоже то, что их объединяет. Да? То есть возникает загадочная смерть, предположим, высшего сотрудника «Лукойла», и не просто так, а в день рождения Вагита Аликперова. Нам дают первую версию, что человек оступился, упал с балкона или даже кончил жизнь самоубийством, и все. И дальше больше ничего мы не знаем. И очевидно, что вот такого рода уже мафиозные совершенно сигналы, да, день рождения с какими-то совершенно очевидными, демонстративными вещами, это все трудно объяснить стечением обстоятельств.
А Чубайс, вот эта вот загадочная болезнь Чубайса, или это скорее все-таки совпадение?
Ну, я думаю, что ситуация такая мутная, что любые вещи хочется объяснять какими-то конспирологическими схемами. Да. Тут могло быть как угодно, да, и поскольку те люди, которым разрешено уйти с этой подводной лодки, условием этого ухода является ни о чем публично не рассказывать. Мы об этом, наверное, узнаем не очень скоро.
Но при этом удивляет тоже абсолютная такая вот византийская статуарность, застывшесть, так сказать, высшего слоя двора путинского. Да? Ковальчук, Патрушев, Ротенберг, Сечин, Чемизов. То есть вот эти вот люди, да, где-то примерно там 8-10 людей, при особо приближенных к императору, они остаются неизменными.
Это правда, и с одной стороны, наверное, логика в этом есть. Коней на переправе не меняют, и сегодня, по мнению Путина, Кремля пришел черед им отдавать долги родине и тем, кто им все это время помогал. С другой стороны, Сергей, ведь в ситуации подводной лодки те люди, которые вдруг даже на относительно высоких постах выходят из обоймы, а могут быть самые разные причины, их просто складируют где-то. Поэтому многие вещи, я думаю, мы узнаем потом, А сегодня просто мы видим, что человек исчезает, как Дмитрий Казак, да? Но и место его формально сохраняется, хотя функции перераспределяются. И Кремль старается, я думаю, с одной стороны демонстрировать, что никаких поспешных, связанных с сиюминутными вещами, с провалами и так далее, решениями он не предпринимает. А с другой стороны, старается не показать, что какие-то изменения происходят. И в этом смысле меняется функционал, меняются роли, которые играет та или иная фигура. Кто-то задвигается на второй план, кто-то выдвигается ближе, как мы видим среди военных, да, но громких каких-то отставок мы практически не наблюдаем.
Но при этом вот то, что вот ты отмечал в своей недавней статье на портале RiRussia, идет постепенный рост вот этих вот преторианцев, ближней гвардии Путина, условно говоря, охранников Путина. Да? Если прежние годы мы помним, как Золотов поднялся из охранников Путина, Зиничев покойный, Дюмин стал губернатором, то сейчас это просто становится системой, как Путин продвигает своих телохранителей. Да,
да, но я думаю, что примерно так же, как в самом начале нулевых, когда Путин пришел к власти, и когда мы увидели взлет питерских, взлет людей из мэрии, кто работал раньше с Путиным, и из ФСБ. Примерно так же и сейчас у Путина очень короткая скамейка. И в ситуации его собственной изоляции, которая началась уже несколько лет назад, и, соответственно, резко сократившихся контактов с внешним миром, мы наблюдаем, с одной стороны, то, что он продвигает реально тех людей, с которыми он общается. Да, вот есть несколько десятков человек вокруг него, включая там ординарцев и так далее. Это люди, которых он знает, которыми он может доверять. Он с ними общается уже очень много лет. А всех остальных он просто не знает. И в этом смысле он не может никого брать из каких-то других эшелонов. Собственно, это мы и наблюдаем. Не потому продвигаются эти ординарцы, что они особенно эффективны, а потому, что других людей нет.
Сказать, к Путину часто какие-то медицинские и биологические метафоры. Тут просто люди, допущенные к телу. Путин их видит вокруг себя, там ему чай приносят, дверь открывают и так далее. Он знает, что это люди, которые его не убьют. Вот. И вот люди, а остальных людей Путин просто не видит.
С поздним Сталиным, да? Но только тогда вот номенклатурная система классическая, она имела очень серьезно разработанный и работавший довольно эффективно блок воспроизводства. Да? Здесь пришел Кириенко, попытался что-то сделать уже более серьезное, чем раньше, на коленке с кадровым резервом, там лидеры России и так далее. Но это люди другого эшелона, это люди, которых назначать может Кириенко и на посты губернатора в том числе, но не Путин.
Олигархи. Олигархи понемножку все уходят в тень. Как мы видим, что происходит. Фридман, Авен, Алекперов, Усманов. Ну, Тиньков, понятно, у него там и по здоровью причины. Ну, то есть, фактически, весь ближний путинский олигархат, он какую сейчас роль играет?
Ну, это как раз очень интересный слой, потому что если сравнить поведение олигархов с условных, да, с поведением там бюрократической прослойки с одной стороны и там творческой элиты с другой, мы увидим, что олигархи ближе к бюрократической прослойке, да, они не играют сегодня самостоятельную роль, и если сохраняется какое-то их влияние, то, на мой взгляд, это влияние не индивидуальное, а влияние в качестве, я не знаю, тли, которую пасут муравьи и силовики, и которая обеспечивает там сахаром чем-то еще их, но не способна принимать собственные решения и делать то, что она хочет. То есть вот та зависимость, которую мы видим, она задним числом оправдывает те персональные санкции в отношении богатых людей, которые принимались скопом и исходя из презумпции виновности. Да? И вдруг оказывается, что никто практически из этих людей, даже несмотря на свою позицию, которая, как мы видим, отличается и Понятно почему, да, многие из них родом с Украины, у многих даже там остались родственные и прочие связи, не говоря уже о том, что они умные, нормальные люди, да, они крайне опасаются высказать нечто, что Кремлем будет воспринято как нарушение табу. И вот Олег Перов, которого ты упомянул, это как раз один из очень немногих Тиньков, понятно, он и не в России, и он думает о высоком. А Олег Перов и Лукойл, ведь Совет директоров принял заявление в самом начале марта с осуждением войны. Да? И мы видим, что в результате получилось. Их собственников реально оттеснили. Произошла, по сути дела, ну, такая ползучая передача прав собственности, если не национализация. И вот значительная часть тех смертей, их было там десяток в прошлом году, это смерти людей, связанных с Лукойлом.
Ну да, страшноватый, конечно, сценарий. Можно понять олигархов, которые, в общем, оставлены как кормовая база вот этой вот волчьей стаи силовиков, узурпировавших, захвативших власть, и оставлены некие дойные коровы, которые на них смотрят зачарованными глазами. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Время свободы». Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований и приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Николай, ну вот хотелось поговорить, собственно, о устойчивости, не то за рамки устойчивости этой системы выйти, поговорить о челленджерах этой системы, бюрократической путинской системы, и о том, какая ей может предстоять трансформация. Сначала о челленджерах. Ну, естественно, на слуху при Пригожин и Кадыров. Насколько они являются несистемными игроками или, так сказать, они вообще полностью зависят, завязаны на персональной лояльности Путину?
Я думаю, они скорее маргинальные системные игроки, чем несистемные. И они, обладая каким-то своим самостоятельным ресурсом, тем не менее, мне кажется, как раз в ходе военной кампании показали, что есть очень серьезные ограничения, им может быть перекрыт кислород, и их ресурса не хватает на игру абсолютно самостоятельную, они должны встраиваться в какие-то коалиции. Здесь, я думаю, и тот, и другой могут сыграть какую-то заметную роль в будущем. Но скорее, мне кажется, мы видим в их лице то, что война выносит на поверхность не лучшее, а худшее. Мы видим какую-то практически публичную вот эту мафиозность того, что происходит с демонстративным нарушением закона. И вот это демонстративное нарушение тех правил игры, по которым играет вся остальная бюрократия, в том числе силовая, делает этих людей выскочками, малоприемлемыми для других. В этом смысле я думаю, что или они слишком там рано выскочили, себя продемонстрировав, или они не очень хорошо встроены в какие-то более крупные серьезные коалиции. Но пока, мне кажется, мы наблюдаем и в том, и в другом случае скорее движение вниз после некоторого прыжка вверх, чем постепенное повышение значимости.
Армия. С одной стороны, мы видим совершенно, опять-таки, удивительное, возвращаясь к тому, с чего начали, отсутствие кадровых перемен. несмотря на очевидное, признаваемое уже всеми в Кремле, так сказать, провал военного планирования и исполнения всего этого, отсутствие перемен в армейском руководстве. Это с одной стороны. С другой стороны, может ли армия в этих условиях всеобщего недовольства и, может быть, недовольства среднего и низшего офицерского звена получить какую-то новую субъектность?
Думаю, что способна в принципе, но не как единая корпорация, потому что довольно давно мы видим принцип контроля со стороны Кремля за важными, в первую очередь, силовыми корпорациями. Он заключается в том, что руководители корпораций не должны быть плотью от плоти корпорации и в этом смысле не должны всецело опираться на поддержку изнутри, да, поэтому и, скажем, министрами обороны у нас являются не выходцы из среды военных, а самые разные фигуры, которые получают какой-то ресурс, но это ресурс не тот, который они могут использовать в каких-то персональных интересах. С другой стороны, понятно, что армия в ходе войны и масштабной войны, она приобретает какую-то большую самостоятельность и большую субъектность, пусть и не будучи единой корпорацией и не имея в качестве выразителя своих интересов какую-то конкретную фигуру. В этом смысле, конечно, Кремлю придется с этим считаться. И мы, собственно, даже после несравнимо меньшей по масштабам кампании в Афганистане видели последствия вот этих военных братств на протяжении очень многих лет. Да? То есть люди спаиваются, люди объединяются в какие-то хорошо организованные группы с очень серьезными внутренними сетями и доверием, и эти группы начинают играть довольно серьезную роль, пусть и не в качестве единой гигантской миллионной корпорации, но в качестве таких вполне крупных и вооруженных при этом рядов в элите.
Ну, кстати, да, и первые лица, да, то, что называется figureheads, знаковые персоны, которые, да, были в российской политике в ельцинскую эпоху, так или иначе, все эти генералы вышли из Афганистана, из афганских братств, из афганских, так сказать, тянулись за ними шлейф вот этой вот войны.
А до этого из Чечни, да, то есть любая война, даже существенно более ограниченная, она рождает целую плеяду командиров, пусть и не самого высокого уровня, но имеющих авторитет и способных играть дальше, да, в том числе и политическую роль.
В этом контексте, учитывая то, о чем мы уже говорили, вопрос о преемниках вообще не стоит. Ну, естественно, он ставится в медийном поле, обсуждается, но если, так сказать, аналитически посмотреть, да, прогностически, с точки зрения политического расклада, то есть сейчас об этом даже и говорить рано.
Мне кажется, это зависит от того, какое мы вкладываем содержание в слово «преемник». Если это человек, который заменит Путина в его роли, то, мне кажется, такого варианта уже у Кремля и у Путина нет. Если это человек, который заменит Путина в его формальном качестве, скажем, там, президента страны, то такого рода людей может быть много, но с их приходом и с уходом Путина меняется, мне кажется, кардинально меняется сам режим, и в этом смысле преемничество как сохранение, да, базы при смене лица, оно невозможно.
Да, и в этом отношении транзит власти тогда в рамках этой системы вообще не стоит на повестке. Да? То, что мы видим в иберийских диктатурах, да, в поздний период их, и Франко, и Салазар, когда готовился переход и становилось уже за много лет, ставилась проблема перехода власти и готовился, да, как в португальском случае, преемник. В России это невозможно.
Я думаю, что после 24 февраля очень сильно переменилась ситуация, и хотя принято говорить о колоссальных ошибках, допущенных Путиным, если есть какой-то позитивный для Путина результат этой ужасной войны, то он заключается в том, что система стала в гораздо большей степени его заложницей, и степень риска для него того, что против него будут выстраиваться какие-то заговоры, она существенно уменьшилась, потому что в этой самой подводной лодке все заинтересованы в том, чтобы сохранять командира, пока он еще справляется со своими хотя бы в техническом плане обязанностями.
Последний вопрос, который успеем обсудить. А какой можно представить сценарий перехода? Какой хотя бы, так сказать, взять, ну, матрицу, известный сценарий, который был возможен? Это Сталин, 53-й год? Но ведь нет же такого ближнего круга и соратников, которые готовы взять власть. Или это скорее как после смерти Брежнева, 82-85 год, сменяющаяся череда старцев на престоле?
Вот плюсами той и другой системы перехода власти и 53-го года, и со смертью Брежнева была гораздо большая институционализированность системы.
Да.
Было Политбюро, было понятно, как срабатывает механизм смены одного лидера другим. И даже в случае Сталина, когда это было менее понятно, были институты. Да? Сегодня этих институтов нет. Поэтому я бы рассматривал две такие базовые опции, как более мягкую и более жесткую. Более мягкую – это все-таки каким-то образом контролируемую передачу власти с резким изменением системы, потому что того объема власти, который сегодня есть в руках Путина, быть не может ни у кого другого, по крайней мере, в первое время. А с другой стороны, более жесткую, когда Путин исчезает неожиданно, без какой бы то ни было подготовки, и когда начинается грызня и борьба всех со всеми, в результате которой создается какая-то выигрышная коалиция в хорошем случае.
Ну что ж, Николай, спасибо за этот рассказ. У нас в гостях в специальном интервью был Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований и приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Ну, от себя скажу, продолжая эту метафору медленно тонущей, опускающейся на дно подводной лодки, что в этой лодке механизмы ротации элиты и смены лидера также неэффективны, как и все остальное на этом медленно тонущем корабле. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.